Тезисы об учредительном собрании. Том 35. Страницы со 162 по 166. Первое. Требование созыва учредительного собрания входило вполне законно в программу революционной социал-демократии. Так как в буржуазной республике учредительное собрание является высшей формой демократизма, и так как империалистская республика с Керенским во главе, создавая предпарламент, готовила подделку выборов с рядом нарушений демократизма. Второе. Выставляя требования созыва учредительного собрания, революционная социал-демократия с самого начала революции 1917 года неоднократно подчеркивала, что Республика Советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с учредительным собранием. Третье. Для перехода от буржуазного строя к социалистическому, для диктатуры пролетариата, Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов является не только формой более высокого типа демократических учреждений по сравнению с обычной буржуазной республикой при учредительном собрании как венце ее, но и единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Четвертое. Созыв учредительного собрания в нашей революции по спискам, предъявленным в половине октября 1917 года, происходит при таких условиях, которые исключают возможность правильного выражения воли народа вообще и трудящихся масс в особенности выборами в это учредительное собрание. Страница 163. Пятое. Во-первых, пропорциональная система выборов дает истинное выражение воли народа лишь тогда, когда партийные списки соответствуют реальному разделению народа действительно на те партийные группировки, которые отразились в этих списках. У нас же, как известно, партия, имевшая с мая по октябрь больше всего сторонников в народе, особенно в крестьянстве, партия социалистов-революционеров дала единые списки в учредительное собрание в половине октября 1917 года, но раскололась в ноябре 1917 года после выборов в учредительное собрание до его созыва. В силу этого даже формального соответствия между волей избирателей в их массе и составом избранных в учредительное собрание нет и не может быть. Шестое. Во-вторых, еще более важным, не формальным, не юридическим, а общественно-экономическим классовым источником несоответствия между волей народа и особенно трудящихся классов с одной стороны и составом учредительного собрания с другой, является то обстоятельство, что выборы в учредительное собрание произошли тогда, когда подавляющее большинство народа не могло еще знать всего объема и значения Октябрьской, Советской, Пролетарской крестьянской революции, начавшейся 25 октября 1917 года, то есть после представления списков кандидатов в учредительное собрание. Седьмое. Октябрьская революция, завоевывая власть для Советов, вырывая политическое господство из рук буржуазии и передавая его в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, на наших глазах переживает последовательные этапы своего развития. Восьмое. Она началась с победы 24-25 октября в столице, когда Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов этого авангарда пролетариев и наиболее политически действенной части крестьянства, дал преобладание партии большевиков и поставил ее у власти. Девятое. Революция охватывала затем в течение ноября и декабря всю массу армии и крестьянства, выражаясь прежде всего в смещении и в перевыборах старых верхушечных организаций: армейские комитеты, губернские крестьянские комитеты, ЦИК Всероссийского совета крестьянских депутатов и так далее, которые выражали пережитую соглашательскую полосу революции, ее буржуазный, а не пролетарский этап, и которые неизбежно должны были поэтому сойти со сцены под напором более глубоких и более широких народных масс. Страница 164. Десятое. Это могучее движение эксплуатируемых масс к пересозданию руководящих органов своих организаций не закончилось еще и сейчас, в половине декабря 1917 года. И незаконченный железнодорожный съезд является одним из его этапов. Одиннадцатое. Группировка классовых сил России в их классовой борьбе складывается, следовательно, на деле в ноябре и декабре 1917 года принципиально иная, чем та, которая могла найти свое выражение в партийных списках кандидатов в учредительное собрание половины октября 1917 года. Двенадцатое. Последние события на Украине, отчасти также в Финляндии и в Беларуси, а равно на Кавказе, указывают равным образом на новую группировку классовых сил, идущую в процессе борьбы между буржуазным национализмом Украинской Рады, Финляндского Сейма и тому подобных, с одной стороны, и советской властью, пролетарской крестьянской революцией, каждой из этих национальных республик, с другой. Тринадцатое. Наконец, гражданская война, начатая кадетски-калединским контрреволюционным восстанием против советских властей, против рабочего и крестьянского правительства, окончательно обострила классовую борьбу и отняла всякую возможность путем формально-демократическим решить самые острые вопросы, поставленные историей перед народами России и, в первую голову, перед ее рабочим классом и крестьянством. 14. Только полная победа рабочих и крестьян над буржуазным и помещичьим восстанием, нашедшим свое выражение в кадетски-калединском движении, только беспощадное военное подавление этого восстания рабовладельцев способна на деле обеспечить пролетарски-крестьянскую революцию. Страница 165. Ход событий и развитие классовой борьбы в революции привели к тому, что лозунг «Вся власть учредительному собранию», не считающийся с завоеваниями рабоче-крестьянской революции, не считающийся с советской властью, не считающийся с решениями Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, Второго Всероссийского съезда крестьянских депутатов и так далее, такой лозунг стал на деле лозунгом кадетов и калединцев, их пособников. Для всего народа стало вполне ясным, что учредительное собрание, если бы оно разошлось с советской властью, было бы неминуемо осуждено на политическую смерть. 15. К числу особенно острых вопросов народной жизни принадлежит вопрос о мире. Действительно, революционная борьба за мир начата была в России только после победы революции 25 октября. И эта победа дала первые плоды в виде опубликования тайных договоров, заключения перемирия и начала гласных переговоров о всеобщем мире без аннексий и без контрибуций. широкие народные массы только теперь на деле полностью и открыто получают возможность видеть политику революционной борьбы за мир и изучать ее результаты. Во время выборов в учредительное собрание народные массы лишены были этой возможности. Ясно, что и с этой стороны дела несоответствие между составом выборных в учредительное собрание и действительной волей народа в вопросе об окончании войны неизбежно. Том 35, страница 165. 16. Совокупность вышеизложенных обстоятельств дает тот результат, что учредительное собрание, созываемое по спискам партий, существовавших до пролетарской крестьянской революции, в обстановке господства буржуазии, неминуемо приходит в столкновение с волей и интересами трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 25 октября социалистическую революцию против буржуазии. Естественно, что интересы этой революции стоят выше формальных прав учредительного собрания, даже если бы эти формальные права не были подорваны отсутствием в законе об учредительном собрании признания права народа на перевыборы своих депутатов в любое время. Страница 166. 17. Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об учредительном собрании с формально-юридической стороны в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. Предостеречь всех и каждого от этой ошибки, в которую впадают немногие из верхов большевизма, не умевших оценить октябрьского восстания и задач диктатуры пролетариата, есть безусловный долг революционной социал-демократии. 18. Единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса, создавшегося в силу несоответствия выборов в учредительное собрание и воли народа, а равно интересов трудящихся и эксплуатируемых классов, является, возможно, более широкое и быстрое осуществление народом права перевыбора членов учредительного собрания, присоединение самого учредительного собрания к закону ЦИК об этих перевыборах и безоговорочное заявление учредительного собрания о признании советской власти, советской революции, ее политики в вопросе о мире, о земле и о рабочем контроле, решительное присоединение учредительного собрания к стану противников кадетско-калединской контрреволюции. 19. Вне этих условий кризис в связи с учредительным собранием может быть разрешен только революционным путем, путем наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных революционных мер со стороны советской власти против кадетско-калединской контрреволюции, какими бы лозунгами и учреждениями, хотя бы и членством в учредительном собрании, эта контрреволюция не прикрывалась. Всякая попытка связать руки советской власти в этой борьбе была бы пособничеством контрреволюции. Написано 11 или 12, 24 или 25 декабря 1917 года. Напечатано 26-го, 13 декабря 1917 года в газете «Правда», номер 213. Печатается по рукописи, сверенной с машинописной копией, с поправками Ленина.